Продолжим сегодня обсуждение первого стиха Манашикши. Я так полагаю, что дальше первого стиха мы с вами не сдвинемся. Фестиваль подходит к концу. Но даже если мы поймем один этот первый стих, мы поймем очень многое. И в первом стихе Рагхунатха дас Госвами умоляет свою Гурогаштхе Гошталайшу Суджане Гусургане Свамантри Шринамни Враджанава Юва Двандва Шаране Сададамбам Хитва Куруратим Апурва Матитара Маеш Свантар Браташча Тубир Абьячи Брита Патаха. Он призывает ум развить себе привязанность. Я хотел немного сегодня поговорить об этой привязанности, о том, какова природа привязанности. По крайней мере, начать с этого. Смысл в том, что привязанность можно развить. Что подобно тому, как хилый человек может пойти куда-нибудь в бодибилдинг-клуб и, занимаясь культуризмом, нарастить в себе мышцы, точно так же человек может развить привязанность. И если мы не разовьем в себе духовные привязанности, то можно быть уверенным в том, что материальные привязанности задушат нас. Материальные привязанности очень глубокие корни пустили в нашем сердце. И здесь с самого начала Рагхунатха дас Госвами говорит: «Мой ум, ты встал на духовный путь». Чтобы удержаться на этом духовном пути, ты должен развивать в себе духовные привязанности. Ты должен знать, к чему привязаться, чтобы в конце концов ты смог поменяться. И если мы рассмотрим природу привязанности, того, каким образом привязанность развивается, то мы поймем, что самый могущественный способ развития привязанности, как, например, люди в свое время, относительно недавно, в начале Второй мировой войны, умирали с криком «За Родину, за Сталина!». Они развили в себе такую сильную привязанность, что готовы были умереть. Откуда эта привязанность берется? Где ее корни? Проповедь, да. Шраваном, Киртаном, Вишнев, Смараном, Сталин, Севаном. Это не Вишнев, а... Но на самом деле привязанность развивается в начале любой привязанности. Особенно привязанности к кому-то, к какому-то человеку, лежит исполнение долга, чувство долга. Но не просто чувство долга, не просто исполнение долга, а осознанное и добровольное исполнение долга. Если мы хотим развить привязанность к кому-то, как... Я разговаривал с одним астрологом. Тот меня попросил спросить, сочетается ли он со своей будущей женой или невестой. И астролог посмотрел, сказал, не сочетается. Никакого сочетания нет. Но это не важно. Я так удивился, что такое, как это так? Законы астрологии попираются самим представителем астрологии. Сказал мне очень интересную вещь. Он сказал мне, что брак может быть идеальным. Сочетание может быть абсолютно идеальным, и в то же время брак развалится. Потому что в центре не будет стоять дхарма, не будет стоять долг. И наоборот, может не быть вообще никакого сочетания, никаких точек соприкосновения. Но, тем не менее, брак будет идеальным, если в центр муж и жена будущие поставят долг или дхарму. Так что... В конце концов, привязанность, даже при отсутствии каких-то материальных предрасположенностей, материальной предрасположенности для привязанности, привязанность может развиться. Если мы поймем, что для развития привязанности должно быть осознанное и добровольное исполнение долга. И, собственно, здесь речь идет о том же. Речь, как я сам вначале сказал, идет о том, как развить себе квалификацию для того, чтобы заниматься рага-бхакти. Бхакти, исполненной привязанности к Кришне. Но вначале должно стоять осознанное выполнение долга. Чтобы развить привязанность к святому имени, к духовному учителю, мы сначала должны научиться добровольно и осознанно исполнять свой долг. И привязанность начнет приходить сама по себе, потихоньку, мало-помалу. И вчера я закончил на том, или в прошлый раз я закончил на том, что привязанность к гуру может исполнить наши материальные желания, может исполнить наше желание освобождения. Но самое главное, что она может дать нам, она может приблизить человека к Кришне. И поэтому я хотел начать сегодняшнюю лекцию с описания того, что же значит любовь к Кришне. И чем любовь к Кришне, и, соответственно, любовь к духовным вещам, к гуру, к Вриндавану, к вайшнавам, отличается от обычной любви. Нужно очень хорошо понять природу этой любви и природу бескорыстия, которую мы в конце концов хотим в себе развить. Джива Госвами начинает с этого Прити Сандарбу. Прити Сандарба – это последняя из сандарб, где описывается природа любви. Это философский трактат о любви. Кто-то может сказать, Вася, какое отношение любовь к философии имеет? И какое отношение философия к любви имеет? Но Джива Госвами дает удивительное, потрясающее, поразительное определение любви. Поразительное определение прити. И чем, поняв это определение, мы можем понять, чем, собственно, обычная любовь отличается от духовной любви. И каковы наши должны быть отношения к нашему духовному учителю. Он говорит, что есть три основных характеристики любви, духовной любви, прити. И первая характеристика на санскрите называется вишая анукульятмика. Вишая анукульятмака. И вишая – это объект нашей любви. В данном случае это может быть Кришна, или сейчас мы говорим о гуру, о том, каким образом нужно относиться к гуру, каким образом нужно его любить. И вишая анукульятмака означает, что мы должны действовать только так, как доставит удовольствие объекту нашей любви. И это простая вещь, это легкая вещь. Это первое условие, она понятна. Так? Если мы любим кого-то, то первое условие для того, чтобы эта любовь была реальной, для того, чтобы любовь была конкретной, не какой-то абстрактной. Так, иногда люди говорят о любви. Так, любовь, любовь в моем сердце. У меня такая любовь. Так. Когда спросить у него, что ты делаешь для любви, то непонятно. Кришна говорит, любовь должна быть конкретной. Он говорит, патрам пуспам палам таям яме бхактя праяч хати. Если ты любишь меня, хотя бы мне ягодку принеси. Не говори, я люблю, 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 и ничего не дай при этом. Так. Дай мне что-нибудь. И здесь с самого начала Джива Госвами объясняет, что любовь, у нее есть это качество, вишая анукульятмака, это значит, что я все время хочу доставить удовольствие объекту своей любви. Я хочу доставить удовольствие своими поступками, и главное, что еще важнее, у меня всегда есть это настроение или желание внутри. Я все время думаю о том, как сделать и что сделать для того, чтобы тот, кого я люблю, был доволен мной. Чтобы тот, кого я люблю, был счастлив. Это первое определение любви. Сразу же можно увидеть различие между материальной любовью и такой любовью. В материальной любви мы все время думаем, а как, почему он не делает то, что мне приятно? Но вот это вот постоянное желание и, соответственно, вытекающие из него действия, которые заставляют нас как-то удовлетворять объект нашей любви. Это первое определение. Но это легко, как я уже сказал. Легко думать об этом, легко что-то делать. Это самое простое условие. Второе определение или вторая характеристика называется анукулья-анугата. И оно уже гораздо более сложное. Анукулья-анугата значит, что человек должен желать только того, что хочет объект нашей любви. Иначе говоря, у меня не должно быть никаких желаний, которые бы так или иначе мешали тому, кого я люблю. И это уже гораздо труднее. Это значит, что его желание нужно поставить выше моих желаний. И это значит реально, что если он хочет меня видеть, я тоже желаю, чтобы он меня видел. Если он не хочет меня видеть, я желаю, чтобы он не хотел меня видеть. Как Чайтанья Махапрабху говорит, «Ашли шива падаратам пинаштумам, адаршанам мармахатам карутува». Что ты можешь не появляться мне на глаза, ты можешь раздавить меня. Если тебе это нравится, то мне это тоже будет нравиться. И это уже немножко страшно так. А вдруг ему что-то такое понравится, что мне не понравится. И мне должно нравиться то, что ему нравится, а не то, что мне нравится. Я должен желать то, что ему нравится, а не то, что мне нравится. Такого уже практически не бывает в материальном мире. И, наконец, третья характеристика называется на санскрите «гьяна вишеш», что буквально значит «особое знание». В самом начале Прити Сандарби Джива Госвами объясняет, что любовь – это знание. Это тоже непривычное определение, потому что мы думаем, что такое, почему любовь, что значит любовь – это знание. Он объясняет, что любовь – это определенные восприятия, это определенные ощущения. Что такое знание? Знание – это я что-то знаю внутри, так у меня что-то такое там шевелится внутри, я это знаю. Так, я осознаю, я ощущаю что-то. Он говорит, любовь – это имеет природу знания в том смысле, что это некое ощущение. И если мы возьмем санскритские слова, которые определяют любовь, то все они будут, так же, как и в любом другом языке, какие-то синонимы любви, то все они будут так или иначе иметь оттенки какого-то счастья, блаженства или радости. И это обычное знание. Человек любит и хочет полюбить для того, чтобы стать счастливым. Когда человек любит, когда рано или поздно это со всеми случается. Великий знаток любви Александр Сергеевич Пушкин сказал, пришла пора, она влюбилась. Так. Или мудрый русский народ говорит, любовь зла, полюбишь и козла. В какой-то момент, может, у человека появляется это ощущение. И это ощущение, оно приносит ему счастье. И человек, собственно, люди настолько обуреваемы этим чувством, именно потому, что они привязаны к этому внутреннему ощущению счастья, восторга, какого-то необычайного какого-то расширения своего сознания, когда вдруг что-то такое, там голова кружится. Вот, и я могу долго цитировать разных поэтов, которые описывали это, там, начиная от «Я помню чудное мгновение» до «Шерша дух». Нет, как там? Духами нельзя шершать. Шелками. Ты шара. Духами и туманами. И так далее. Она садится в окна. Так. Ну и так далее. Но Джива Госвами говорит, что духовная любовь, чем она отличается от обычной любви? В чем ее принципиальная... Поэтому он называет ее гьяна вишеш. Вишеш значит особое. Это тоже знание, тоже ощущение, но особое ощущение. Это ощущение счастья, которое я испытываю не сам, а отраженного счастья. Когда я счастлив счастьем, которое испытывает тот, кого я люблю. Когда я не хочу своего собственного счастья, когда мне не нужно. Когда я полностью отражаю или воспринимаю все то, что испытывает тот, кого я люблю. Вот. Когда хорошо тому, кого я люблю, я тоже счастлив. У меня нет своего чувства. Мое чувство – это всего лишь отблеск или отражение того, что происходит в его сердце. Когда я полностью... И в этом, собственно, заключается полное бескорыстие. Когда я хочу быть счастлив только его счастьем. Когда я хочу разделять только его радость. Я не хочу ничего для самого себя. В этом заключается полное, абсолютное бескорыстие духовной любви. И по отношению к духовному учителю, я уже говорил, что духовный учитель или гуру – это тот, кто должен нас привести в духовный мир. Тот, кто поможет нам создать внутри, в своем сердце, в своем уме настроение духовного мира. Настроение полного, абсолютного, чистого бескорыстия. И именно по отношению к нему мы должны развивать себе аналогичные чувства, потому что эти чувства, в конце концов, нас в духовный мир и приведут. Поэтому говорится «Сакшат Даритвина Самаста Шастры», что к учителю нужно относиться как к Богу. И чувства, которые мы к нему испытываем, должны быть такими же. Я хочу делать только то, что он хочет, чтобы я делал. Я хочу желать только то, что он желает. И я хочу радоваться, когда он радуется, не когда я сам радуюсь. Когда он радуется, я радуюсь. Когда он горюет, я горюю. В этом собственно, суть привязанности, которая, в конце концов, должна как-то развиться в нашем сердце. И дальше, и в этом, собственно, необычайность этой привязанности, как здесь Рагхунатх Дас Госвами говорит, что эта привязанность должна быть апурвом, необычайной, невиданной. Такой привязанностью, которой не бывает в материальном мире просто. И это та задача, которая перед нами стоит, непростая. Не то, что я сам по себе, он сам по себе. Ну, хорошо, дал мне имя. Как я слышал, как тут все кричали, хлопали, дяй. Когда кому-то дали там имя Радхарани Деви Даси, то зал разорвался аплодисментами. Я подумал, дай Бог, чтобы она не загордилась. Но это только начало. Вначале мы получаем имя, но потом у нас должен пройти долгий путь, когда я должен понять или проникнуть в сердце этого человека и обрести то настроение, в котором он служит Кришне, чтобы в конце концов благодаря этому настроению попасть в духовный мир. И дальше Рагхунатх Дас Госвами говорит «Горо Гаште». «Гаште» значит «Вриндава». Это земля, где живут коровы. Так? «Гошта». Гошта – это место, где коров много. В Литве тоже много коров. Так? Значит ли это, что мы должны развить необычайную привязанность к Литве? И что это вообще значит? Почему нужно развить привязанность к тому месту, где коров много? Это место, Вриндаван, особенное место. Необычайное место. И как я уже сказал, что Рагхунатх Дас Госвами говорит здесь о том, чтобы мы постепенно внутри своего ума, в своем сердце создали атмосферу духовного мира. И мы начинаем проникать в это настроение духовного мира, наблюдая за духовным учителем. Но другим как бы образцом или зримым проявлением этой атмосферы является Вриндава на земле. По своей милости Кришна явил духовный мир здесь. Если мы очутимся во Вриндаване, мы сможем почувствовать это. Как в этом баджане, который мы поем сегодня перед этими лекциями, Наротам Дас Такур тоже говорит, что когда же глаза мои очистятся, когда же желание чувственных наслаждений уйдет из моего сердца, чтобы я увидел настоящий Вриндаван. Вриндаван, где земля создана из философского камня, и все деревья – это деревья желания. Живут там коровы и птицы и другие живые существа. И вот эту вот особую атмосферу Вриндавана ее очень трудно описать. И до тех пор, пока в нашем сердце живет желание наслаждения, невозможно даже почувствовать. Хотя даже в этом случае иногда можно почувствовать ее. Преданные любят ездить во Вриндаван. Но у некоторых привязанность к Вриндавану сводится к привязанности к Лой-базару. Это место, где всех преданных можно встретить. Так. Нам даже все вывески на русском языке уже. Другие сидят перед Кришна-Баларам Мандиром и мороженое едят. Они там весь год аскезу совершали, мороженое не ели. Приехали в Индию, там во Вриндаване все мороженое просад, поэтому можно есть сколько угодно. Но на самом деле это особое место, особая страна. И Рупа Госвами в «Нектаре преданности» говорит, что могущество этого места таково, что даже человеку с материальными желаниями оно может сразу же возвысить до уровня бавы. Приводит этот стих, когда он описывает 5 могущественных форм преданного служения. Он говорит, что если человек оказался во Вриндаване, он сразу может почувствовать что-то необычайное. Я всякий раз поражаюсь, когда я еду во Вриндаван, и когда выезжаю из него, стоит пересечь границу у Коши, когда такси выезжает за границу, сразу какое-то странное чувство, сразу показался в материальном мире. Вроде то же самое, деревья те же самые, дома те же самые стоят, та же самая реклама виски висит, но не то, что-то не то. Есть какая-то особая атмосфера, как однажды мне рассказывали, что во Вриндаване встретили, один преданный встретил человека где-то там. Человек старенький какой-то, видно, непреданный. особенно ходит по Вриндавану. И преданный разговаривался с ним, сам преданный немец был. И человек тоже из Германии был. Он стал у него спрашивать, что, как вас сюда занесло. Говорит, да вот что, я богатый человек, я ушел на пенсию, мне делать нечего. Я решил, что я поеду, мир посмотрю. И стал ездить по разным странам, городам, весям. На Гавайи съездил, еще что-то. И как-то случайно я попал во Вриндаван. С тех пор, как я первый раз приехал во Вриндаван, я не могу остановиться. Я каждый год сюда езжу. Не на Гавайи, не еще на какой-то курорт. Сюда я езжу. Я не знаю, что тут. Тут какие-то свиньи грязные бегают. Еще что-то такое, что... Пятизвездочных отелей-то нет. Но я тут такое чувствую, чего я нигде в другом месте не чувствую. Потому что в остальных местах скучно. Все эти материальные наслаждения, они имеют гнилую природу. Они не дают ничего для души. А там человек может ощущать что-то, чего он не может очистить или ощутить ни в каком другом месте. И Вриндаван, как говорят ачарьи, это место, где человек должен умереть. Он должен жить во Вриндаване прежде всего. И он не сможет умереть во Вриндаване, если он не живет во Вриндаване. Группа Госвами объясняет, что если человек не может жить в физическом теле во Вриндаване, самое лучшее место, все остальные святые места, их великое множество в Индии. В Индии огромное количество святых мест. И одно лучше другого. Мне удалось посетить некоторые места. Приезжаешь и думаешь, Господи Боже, какое место, а? Приезжаешь куда-нибудь к Баладжи, Венкатешвари, Вайкунха на земле. Так? Действительно, смотришь, Вайкунха. На земле. Так, все есть. Приезжаешь в Шри-Рангам, опять Вайкунха на земле. И опять все как нужно, Вайкунха. Но говорится, что все остальные святые места могут дать освобождение. Все остальные святые места и посещение их, если мы будем общаться там с преданными великими, они могут дать максимум освобождения. Но Вриндаван может дать любовь Кришне. И никакое другое место не может дать любви Кришне. Бхакти может дать только Вриндаван. Это могущество этой дамы. Поэтому Рупа Госвами говорит, если ты не можешь жить физически во Вриндаване, то ты должен все время в уме своем жить во Вриндаване. Всегда, 24 часа в сутки, ты должен находиться там, в Гвардхане, в Варшане, еще где-нибудь. Постоянно. Это очень важная вещь. И Рагхунат Дас Госвами говорит, что если в каком-то другом святом месте великий преданный говорит о Кришне в присутствии божеств и рассказывает Харикатху, то я брошу это святое место, убегу для того, чтобы слышать, как обычные простые деревенские жители во Вриндаване сплетнями занимаются. Что сплетни во Вриндаване обычных деревенских жителей лучше, чем Харикатха в святом месте, из уст великого преданного в присутствии божества. Потому что эти сплетни пронизаны чем? Любовью к Кришне. Потому что даже сплетни там все пронизано любовью. Буйволы эти, дети эти, которые там бегают грязные, свиньи, те пронизаны любовью к Кришне. Рассказывали одну. И Вриндаван нужно видеть духовными глазами. Ни в коем случае нельзя смотреть на него материальными глазами. Анна Матвеевна рассказала историю, как она ехала на рикше по Вриндавану. И почувствовать себя царем или царицей Вриндавана нетрудно. Нужно просто рикшу за 10 рупий взять. И сидишь, смотришь свысока на все. Тебя кто-то там везет, наяривает. И сидишь, смотришь. И однажды она ехала по Вриндавану в таком примерно состоянии. Вышла Рибави. Исварахам хамбхоги. И свысока смотрела на Вриндаван, что там происходит. И стала вспоминать о том, что тут, дескать, во Вриндаване те, кто живет, они счастливее, даже если это свиньи какие-нибудь, или насекомые, или муравьи, они счастливее, чем люди, которые живут в других странах. И как-то она не могла понять. Она увидела как раз в этот момент свинью. Свинья эта лежала там в грязи во Вриндаванской, у нее были глаза ушами закрыты, черная была так, она хрюкала там от удовольствия. Лужа огромная. У нее появилась Или массовое. Ой, как можно сравнивать меня и ее? И некое презрение, пренебрежение появилось в ее сердце. В этот же момент вдруг навстречу ехала какая-то другая рикша. Человек, который вел ее рикшу, он резко повернул руль. Рикша перевернулась, и она оказалась рядом с этой свиньей. Той же самой лужи. Она лежала рядом с этой свиньей. Я думал, нет, все-таки свинье больше повезло. Она во Вриндаване. Вриндаван живой. Вриндаван знает все наши чувства, знает все наши мысли, знает все наши ощущения. И во Вриндаван нужно приезжать только в должном состоянии духа. И поэтому Вриндаван такой особенный. Там, к нему нужно развивать, стараться постоянно развивать в себе привязанность. Прабхадананда Сарасвати говорит, что когда ты приезжаешь во Вриндаван, бросайся в пыль и катайся по пыли. Люби Вриндаван изо всех сил. И люби каждую травинку во Вриндаване. Не думай, что Удава, величайший преданный Господь, величайший гьяни, ученик самого Брихаспати, он молит о чести, чтобы стать травинкой во Вриндаване. Такое отношение у нас должно быть. И Рагхунатдас Госвами говорит здесь своему уму, ум, развей в себе эту необычайную привязанность к этому святому месту. И Прабхадананда Сарасвати прославляет во Вриндаван Махимамрите Вриндаван. И он говорит, что я предпочитаю быть червяком во Вриндаване, чем личным слугой и приближенным Господа в любом другом месте. Лучше быть червяком там, чем кем-то еще. И как я уже сказал, умереть во Вриндаване – это великое счастье, но человек сможет умереть во Вриндаване, только если он живет во Вриндаване постоянно. Это не так-то просто. Мне тоже рассказывали одну историю, что во Вриндаване был один гунда, мафиози. Жуткий мафиози, его все боялись. Он был знаменитый мафиози, его звали Киллан. И все его боялись. И в конце концов, как это часто бывает с мафиози, его пристрелили в какой-то перестрелке. И его ранили очень тяжело. И он, будучи коренным жителем Вриндавана, он сказал, хорошо, все, я умру здесь. Мне ничего не нужно, я буду лежать здесь, и так или иначе я дотерплю. И он приготовился к тому, чтобы умереть в Вриндаване. Он стал повторять мантру, он стал как-то готовиться к этому моменту. И он отказывался даже от каких-то более утоляющих или еще чего-то. Но день шел за днем, он никак не умирал. Муки становились все сильнее, сильнее, сильнее. Он никак не мог умереть. И в конце концов, сначала ему сказали, что надежды у него никаких нет, а потом как-то надежда стала появляться. И он где-то дней 10 пролежал в таком состоянии, не в силах умереть во Вриндаване. В конце концов он сказал, все, везите меня в Дели, чтобы меня там вылечили. Я уже понял, что я выживу, все будет в порядке. Его посадили на такси, его вывезли за пределы Вриндавана. Как только машина выехала за пределы Вриндавана, еще не доезжая Дели, он оставил свое тело и умер. Чтобы умереть во Вриндаване, нужно особое благословение Кришны. И для этого человек должен жить там. Для этого он должен пытаться развивать себе эту удивительную привязанность. И когда мы поймем, что это значит Вриндаван, что значит эта атмосфера Вриндавана, мы сможем понять, что значит быть в духовном мире. Нам сейчас очень трудно реально понять, что значит пребывать в духовном мире. Недавно мне написали письмо, вопрос задали на форуме. Один юноша пишет, ну, духовный мир, духовный... Что я делать-то там буду в духовном мире? Так? Ну, вечность гирлянды для Кришны делать, так? Я же сбегу оттуда сразу же. Это, говорит, еще в лучшем случае. А то ведь попугаем станешь там в духовном мире. И что? И как? Человек, который не понимает, что это такое, он никогда не попадет в духовный мир. Такой человек с таким материальным сознанием, он никогда в духовный мир не сможет попасть. До тех пор, пока я не пойму, что гирлянды, которые я делаю, это не гирлянды из цветов, это гирлянды из любви моей. И что все мое тело из любви. И что мое доти там или сари из любви. И что украшения мои из любви. Что это тело, в котором я нахожусь там, оно называется бава-деха. Бава-деха значит тело духовных эмоций. Так, живые существа, которые там есть, они находятся в этом. И когда они делают гирлянду, они делают гирлянду из своей любви. И когда попугай там о Кришне говорит, это попугай в экстазе в полном, у него перья дыбом стоят. И слезы из глаз текут, и пот бьет. А что сатви камикары? До тех пор, пока я не пойму, что я могу действительно гирлянды вечно сделать. Испытывая эту потрясающую, поразительную любовь к Кришне, я не смогу там очутиться. И чтобы понять это, человек должен оказаться во Вриндаване, почувствовать эту удивительную атмосферу Вриндавана. Поэтому Рагхунатдас Госвами говорит, «Горогасте». Сначала развей привязанность к гуру, который является твоим проводником в духовный мир. Но потом ты должен очутиться там, в духовном мире, и почувствовать, что это значит находиться в духовном мире. И для этого нужна очень большая вера, которая появляется только в результате нашей привязанности к гуру. И Бхактивинода Такура объясняет здесь, когда Рагхунатдас Госвами говорит «Горогаште гошталаишу бусуругане», что Рагхунатдас Госвами говорит о трех типах преданных. Он сначала говорит «Гоште» Вриндавана, потом он говорит «Гошталаишу», что значит «обитатели Вриндавана», потом «Суджане», что значит «просто вайшнавы», и он говорит, что это вайшнавы, которые занимаются вайди садхана бхакти. Или мады мадхикари. И, наконец, браманы, которые являются каништа адхикари. Но он начинает сначала со Вриндавана, а потом с обитателей Вриндавана. Следующий объект нашей необычайной привязанности, следующим объектом этой привязанности должны быть обитатели Вриндавана, утама адхикари. Люди, которых нет ничего, кроме любви к Кришне. Ничего другого у них нет. И Прабхадананда Сарасвати тоже в своей Вриндаван Махимамрите говорит, что если кто-то говорит о каком-то недостатке обитателя Вриндавана мне, то чем эти слова отличаются от того, чтобы он резал меня на куски мечом, рубил? У человека такая привязанность должна быть к обитателям Вриндавана, что если кто-то хотя бы намеком оскорбит их, сердце мое должно разрываться на куски. До такой степени мы должны любить тех, кто любит Кришну. Потому что наш доступ, наш пропуск в духовный мир лежит через их любовь. Сами мы никогда не сможем эту любовь понять или увидеть, или воспроизвести в своем сердце до тех пор, пока мы не увидим эту любовь в других, как она живет в других. Как говорится, что Кришна, в сущности, он наслаждается. Бог только наслаждается, у него нет никакого другого дела. И чем он наслаждается? Он наслаждается своей собственной энергией. Так? Он ничем другим не может наслаждаться. Сварупанандой. Но говорится, что он, когда эта энергия наслаждения или это ощущение счастья, наслаждения находится в нем самом, оно не доставляет ему такой радости. Но когда он вкладывает его, это же счастье, эту сварупананду в преданного, то тогда он наслаждается, когда он видит, как преданный его любит, то он наслаждается в тысячи раз больше, в миллионы раз больше. Сива Госвами сравнивает это с флейтой. Он говорит, что можно свистеть, так? Человек может свистеть и наслаждаться свистом. Так или иначе, звук, который исходит, особенно если я хорошо свищу, там, люди иногда они там трели целые дают, художественным свистом занимаются, даже конкурсы художественного свиста. Так. И Сива Госвами говорит, что можешь свистеть, так, и это удовольствие доставляет. Когда человек радостный, что делает, он свистит. Есть, была такая песенка даже, как там что-то свистел человек, что-то. Вот. Но он говорит, что когда человек тот же самый воздух вкладывает во флейту, то звуки, которые исходят из флейты, доставляют ему и всем остальным гораздо больше блаженства. Точно так же Кришна, он использует преданных как флейту свою. Он в них вкладывает свою собственную энергию. И когда он видит, как эта энергия действует в них, то Кришна сходит с ума от счастья. Он наслаждается ими. И в этом, собственно, секрет, суть обитания во Вриндаване. Иногда в Дварике Кришна Санатана Госвами говорит об этом, что Кришна иногда он метался на роскошном ложе. И Рукмини или Сатьябама были рядом с ним. Самые красивые женщины во Вселенной. В самом богатой стране во Вселенной. Так? И когда Кришна метался там на ложе, он произносил имена обитателей Вриндавана. Он кричал Сридам, Судам, Лалита, Вишакха. Иногда он даже кричал, называл имена коров. Он кричал Харини, Харини, Сьямала. Сатьябама, она такая очень горячая, она никак не могла понять, почему он, неужели же он коров там больше любит, чем меня? Я там рядом, а он каких-то коров зовет. Но суть-то в том, что коров во Вриндаване, они любят Кришну больше, чем его жены в Двараке. В этом суть. Поэтому Рагхунатдас Госвами говорит, что сначала я должен развить себе эту привязанность к обитателям Вриндавана. Как Джива Госвами в Гопал Чампа, он тоже приводит удивительный стих. Он говорит, что когда я увиделся со Шьямом, или думаю о Шьяме, то сердце мое как было жестоким, мое жестокое сердце, оно так и оставалось жестоким. Когда даже Гопараджа Ананда Махарадж предстал передо мной, Яшода Майи, его жена, то сердце мое как было жестоким, так и оставалось. Но когда я увидел, как они любят Кришну, когда я увидел, как Ананда Махарадж любит Кришну, как Яшода любит Кришну, вот тогда сердце мое растаяло. Тогда то, что я увидел, оно меня полностью поразило, и мое жестокое сердце перестало быть таким жестоким, как раньше. И нужно обязательно знать и чувствовать, что все обитатели Вриндавана – это особые живые существа, особые люди. Даже здесь, сейчас. Подобно тому, как сам Вриндаван, само это святое место, имеет измерения, недоступные нашему пониманию. Подобно тому, как весь духовный мир находится там, в этом месте на земле. Точно так же все обитатели Вриндавана, у них есть свое измерение, которое нам недоступно. Иногда мы можем подумать, что они обычные люди. Можем увидеть в них какие-то недостатки или еще что-то. Один бхакта, мне тоже рассказали историю, что один немецкий бхакта поехал во Вриндаван. И, конечно, первым делом, когда человек с Запада приезжает во Вриндаван, что он должен найти? Даже жнилой базар. Интернет-кафе. Потому что как можно оставаться во Вриндаване без интернета? Да? Привязанность к интернету гораздо сильнее, чем привязанность к Вриндавану. И поэтому он первым делом стал искать интернет-кафе. Но и во Вриндаване есть интернет-кафе, не волнуйтесь. Кто привязан к интернету, не мог отойти. Но это особый интернет, духовный интернет. И его духовность заключается в том, что он там не работает. Индия. Интернет, но не работает. И он, соответственно, нашел это интернет-кафе, пришел туда со своим компьютером, попытался соединиться, не соединилось. И хозяйка этого кафе вышла к нему, он стал с ней разговаривать, и он увидел, она Дурге поклоняется. И он возмутился, как так? Что такое? Что за дела? Почему во Вриндаване Дурге поклоняются? Дурге нельзя поклоняться. Кришна, Шрила Прабхупада пишет во всех своих книгах, те, кто поклоняется полубогам, они ведут в ад. Вот сразу же вся эта философия из Бхагавад-гиты пришла к нему, он решил спасти эту невинную женщину, обитательницу Вриндавана, чтобы она... Она стала ей говорить, как так? Ты живешь тут, это место Кришны, ты должна поклоняться Кришне. Она говорит, нет, я не могу поклоняться Кришне. Как ты должна поклоняться? Кришна – верховная личность Бога. Она говорит, нет. Кришна не верховная личность Бога. И я не могу ему поклоняться. Почему? Как почему? Он мой родственник. Он член моей семьи. Как я ему могу поклоняться? Членам своей семьи не поклоняются. Нет. Я Дурге буду поклоняться. И Дурге они поклоняются. Потому что они молятся Дурге, чтобы у Кришны все хорошо было. Мы же там члены семьи. Обитатели Вриндавана – это особые люди, и мы должны всегда постоянно помнить об этом. когда мы едем туда. То есть, иначе говоря, Рагунадас Госвами говорит здесь, что человек, вступивший на духовный путь, самым большим препятствием на духовном пути является наша пашандата, материализм. Наша привычка судить все с материальной точки зрения. У нас есть эта материальная перспектива, материальный взгляд на мир, материальные глаза, материальные суждения, материальный рассудок. И если мы не избавимся от этого материального рассудка на духовном пути, и попытаемся с помощью этого аршина материального мерить духовные категории, духовные вещи, то мы совершим очень большие непростительные оскорбления. И совершив эти оскорбления, мы никогда не сможем, в конце концов, полюбить Кришну. Как? Тут можно много еще говорить об обитателях Вриндавана, о том, как они любят Кришну, но я явно не квалифицирован для того, чтобы это все объяснять. Я думаю, что вы поняли саму идею, что эта привязанность должна в какой-то момент появиться в нашем сердце. И дальше он говорит «суджане». И как я уже сказал, Бхактивинода Тхакура объясняет, что это мадхима вайшнава, вайшнавы из других сампрадай. Но в сущности «суджане» значит просто «вайшнава». И это означает еще одну вещь. Я объяснял в прошлой лекции, что, чтобы развить в себе это духовное настроение, духовное состояние, духовную атмосферу в своем сердце, человек должен поставить себя в зависимость от этих духовных вещей. Сначала в зависимость от своего гуру, потом в зависимость от Вриндавана, от обитателей Вриндавана. И следующий очень важный аспект нашей духовной жизни или духовной атмосферы – это преданные. Я должен понимать, что я завишу от преданных, от вайшнавов, что вайшнавы – это моя семья. И сам Кришна говорит, что милость к преданному может прийти только через вайшнава. Некоторые люди, они хотят милости Кришны. Я хочу милости Кришны. Господь мой, дай мне твою милость. Вот Джива Госвами объясняет, что единственным воплощением милости Кришны является вайшнава. Что иначе, кроме как через вайшнавов, милость Кришны не может прийти. Потому что высшая милость Кришны – это любовь к Нему. Высшая милость Кришны – это преданность Его лотосным стопам. И преданность Его лотосным стопам, да, Кришна сам может дать, но, как правило, Он не дает. На самом деле мы можем получить эту преданность только через вайшнава, только через преданного. Невозможно получить ее непосредственно. И в Пуранах есть стих, в Падмапуране есть стих, где говорится, что тот, кто непосредственно поклоняется самому Ачьюте, он может быть достигнет совершенства, а может быть не достигнет. Но тот, кто поклоняется великому преданному Ачьюту, он наверняка достигнет совершенства. Наверняка. Снова и снова. Сам Кришна говорит в Шримад Бхагаватам, он говорит, а Мадбхакта Пуджа Дядика, что мой бхакта, он достоин большего поклонения, чем я сам. Что моему бхакте нужно поклоняться снова и снова и снова. И сам Рупа Госвами, описывая садхану и разные формы садханы, завершает описание, он говорит, что в этой книге были рассмотрены самые разные формы служения. И если мы прочитаем все эти формы, 64 формы преданного служения, то там как бы нету непосредственно этого указания служения вайшнавам. Но Рупа Госвами говорит, что мудрые понимают, те, кто мудрые, те, у кого голова на плечах, те, у кого кто соображает что-то, они понимают, что самым главным видом преданного служения является служение преданным. И преданное служение, оно может практически на любом этапе служения преданным, служения вайшнава, можно на любом этапе возвысить нас до преданности. Поэтому так важно все время помнить о том, что мы должны служить вайшнавам. Мы как вчера говорили, Бхактивикаша сказал, вы же не знаете, кто сидит рядом с вами. Может, рядом с вами Нарада Муни сидит? Или Прохлада Махарадж сидит? или еще кто-то, или Хирани Кашипу. Который тоже является великим преданным Господа. Мы всегда должны думать, как говорится, что... И это очень важно, относиться ко всем преданным правильно, в соответствии с этикетом, в соответствии с их уровнем духовного развития. Но при этом говорится, что если мы не уверены, если мы уверены, мы точно знаем уровень духовного развития, как преданные иногда очень любят судить других. А он находится на уровне нишки, а я нахожусь на уровне асакти. А все остальные на уровне анархоневрити, дай бог. В лучшем случае. Так. А этот бахт у него там срада небольшая есть, благодаря моей проповеди. Но на самом деле, для того, чтобы действительно судить кого-то, для того, чтобы действительно понимать кого-то, человек должен находиться на очень высоком уровне. И говорится, что если мы не уверены в уровне другого преданного, если у нас есть какие-то сомнения, если у нас нет никаких сомнений, хорошо. Но если у вас есть какие-то сомнения, а если у вас есть разум, то характеристика разума в чем заключается? В том, что сомнения есть. Если у вас есть какие-то сомнения, то вы должны относиться к тому преданному, в чем уровне вы сомневаетесь, как к Уттамадхикаре, на всякий случай. Так, как будто бы он находится на высшей степени преданности, чтобы, не дай Бог, не совершить какое-то оскорбление. Потому что это очень важно, мы должны понимать, что от преданных мы очень сильно зависим. И если мы будем любить их, то мы никогда не проиграем. Любовь к преданным – это беспроигрышная лотерея. И наоборот, оскорбительное, пренебрежительное отношение к преданным – это очень печальное качество, которое не сможет нам ничего дать. И после этого Рагунадас Госвами говорит «Судзяне бусура гане». Бусура гане – значит браманы. Бусура. Бу – значит земля, сура – значит боги на земле. Те, кто живет на земле. И Бхактинот Такур говорит, что он имеет в виду Каништа Адхикари. Потому что браманы, они все вайшнавы. Так, по большей части. Если браман не вайшнав, то он не браман. Но, как правило, их преданность Кришне, она сопряжена различными там ритуалами. И они очень привязаны к ритуалам, к разным, к мантрам, ко всему остальному. Но здесь Рагунадас Госвами говорит, даже к ним ты должен испытывать привязанность, даже к ним ты должен испытывать необычайные почтения, даже их ты не должен оскорблять. Иногда мы едем в Индию и как-то пренебрежительно, мы преданные, да, мы вайшнавы. Харе Кришна, Харе Кришна. Тут какие-то браманы там ходят. Но Рагунадас Госвами говорит, что даже браманы дороги Кришне. Что Кришну называют Брамани Дева. Он... Господь браманов, он любит браманов, он любит их за чистоту, за бескомпромиссность, за то, что браманы заботятся о других, за то, что браманы бескорыстны. На самом деле мы должны судить о других по характеристикам. Одна из характеристик браманов – это полное бескорыстие. Браманы – это люди, которые полностью полагаются на Кришну. Они не заботятся сами о своем пропитании, они полагаются на милость Кришны. То, что Кришна им дает, они принимают. В сущности, здесь Рагунадас Госвами говорит о привязанности к брахманической культуре, о том, что мы должны быть очень привязаны к качествам, которые браманы проявляют. И когда мы видим кого-то, кто проявляет эти качества, мы должны привязаться к этому человеку. Потому что этот человек тоже наш проводник, тоже наш помощник на духовном пути. Как в Читании Мангали и в Читании Бхагавате рассказывается история про Господа Читанию, когда Господь Читания шел в Пури, в Гаю. И вместе с ним было много его учеников, браманов из Навадвипы. И браманы Навадвипы – это особые браманы. Это всем браманам браманы. Они самые ученые, самые знающие. И за ним шла эта толпа его собственных студентов. И они остановились где-то на полпути в Гаю, в какой-то деревушке. Там были местные браманы. И местные браманы делали что-то по-другому, чем браманы в Навадвипе. Потому что браманы, вы заметили, у вас тут много браманов? Поднимите руки, кто тут браман. Стесняются все. Браманы, они обычно все время придираются к разным деталям. Как он мудро не так сделал. Так, он вот так. Или у него еще что-нибудь. И сразу, потому что это брахмана, да? Брахмана — это тот, кто... Брахмана. Он знает, как нужно делать, и, соответственно, он сразу же видит, как другие не так делают. Он сразу же это замечает, и сразу же начинает всех критиковать. Это, на самом деле, природа брахманов такая. Это так и должно быть. Так что, если это у вас есть, не стесняйтесь. Это значит, что вы достигли уровня конечной адикари. Это высокий уровень, на самом деле. Дай Бог нам когда-нибудь его достичь по-настоящему. Значит, что мы знаем, как нужно все делать правильно, сколько нужно раз там. Настоящий брахман, он считает, сколько раз ему щеткой зубной провести. Потому что если он на один раз меньше проведет, он лишится своего брахманического достоинства. Уже не та чистота будет. Там, все по счету, везде мантры свои должны быть. Все, там, все как надо, пока. И, соответственно, один из учеников, последователей Господа Чайтаньи в этой деревне, он увидел местные брахманы. Местные брахманы делают что-то не так, как те брахманы. И он стал смотреть на них свысока. Появилось такое выражение на лице. Господь Чайтанья знает все мысли. Он даже ни слова не сказал. Он даже особенно виду не подал, что у него появилось это оскорбительное настроение. Но Господь Чайтанья заметил это. И что он сделал? У него температура поднялась. Он стал метаться в лихорадке. Ученики всполошились, они стали приносить ему лекарства. Они стали говорить: что с тобой, что с тобой, что такое? Немай, ты никогда не болел. Как Господь может заболеть? Господь не может болеть. И тут немай мечется в лихорадке. Все средства были испытаны. И все средства не помогли. Все средства полностью потерпели фиаско. И в конце концов сам немай сказал: скорее, скорее, я умираю, умираю. Принесите мне воду, которая омывала стопы местного брахмана. Я выпью ее, я сразу же излечусь. Только она может вылечить меня. Ученики, вот, они испугались очень, потому что, ну, как так? Но тут был рядом местный брахман стал орать Бога. Протянул свои стопы для омовения. Стопы брахманов – это особая вещь. Они несут в себе особые силы. И Немай Пандит с огромным наслаждением выпил несколько стаканов этой воды и сказал: фу. Температура у него сразу прошла. Сказал: видите, каково могущество воды, которая омыла стопы брахмана. Этот преданный, у которого его ученик, который шел за ним, у которого появилось презрение легкое в сердце, он отвел Господа в сторону и стал плакать. Стал говорить: я знаю, для чего ты это сделал. Я знаю, почему ты это сделал. Ты сделал, чтобы меня проучить. Ты узнал мысли, которые находятся в моем сердце. У тебя не может быть температуры. Тебе не нужна вода со стоп брахманов. Но чтобы проучить, как нужно относиться к брахманам, как нужно почитать их, как нужно почитать эту возвышенную культуру. Иногда мы с презрением относимся, говорим: конечно, адикари. Дай нам Бог когда-нибудь конечно адикари ставить. Конечно, адикари – это человек, который знает, что Мурти не отличен от самого Бога, который знает, что в святом имени Кришна находится. Это адикар, это очень высокая квалификация. И здесь поэтому Рагунатдас Госвами говорит: ум мой, привяжись к брахману, привяжись к гуру, привяжись к Вриндавану, привяжись к кутам адикари, к тем, кто любит Кришну всем своим сердцем, привяжись к вайшнавам, и привяжись даже к брахманам, служи им. И пойми, что для того, чтобы ты смог когда-нибудь вернуться в духовный мир, у тебя должна быть эта привязанность ко всем этим людям, которые помогают мне на моем духовном пути. Я думаю, что, наверное, я на этом завершу. Завтра у меня останется свамантры Шринамни и Враджанава Юга Дванадва Шаране. Привязанность к своей мантре, привязанность к святому имени и привязанность к вечной юной чете повелителя Враджа.
Вопрос?
Да. Майяпур, может ли Майяпур дать прему бхакти? Майяпур не отличен от Вриндавана. Тот, кто считает, что Майяпур отличен от Вриндавана, тот ничего не понимает. Майяпур – это Майяпур. В Майяпуре прему бхакти, она еще более доступна, чем во Вриндаване. Майяпур очень щедрый. И поэтому человек должен сначала приехать в Майяпур, чтобы очиститься там. Майяпур не принимает оскорблений. Во Вриндаване все опасно очень. Во Вриндаване нужно быть очень смиренным, чтобы почувствовать Вриндаван. Но в Майяпуре Господь Чайтанья очень щедр. Поэтому нужно приехать в Майяпур, омыться в Ганге, потом поехать во Вриндаван и омыться в Ямуне. Наш путь во Вриндаван лежит через Майяпур.
Может быть, еще какие-то?
Что думает попугай о Вриндаване? Вы у попугая спросите. Что попугай думает о Вриндаване, мы можем понять из Шримад-Бхагаваты. Потому что попугай, то есть в Шримад-Бхагаватам рассказан кем? Шукадева Госвами. Кто такой Шукадева Госвами? Шука. Он попугай. И он уже сказал, что он думает о Вриндаване. Он сказал, что нет ничего лучше Вриндавана. И он знает, что быть попугаем в Вриндаване. На самом деле, я думаю, что это еще большая честь попугаем в Вриндаване. Нужно ее заслужить, чтобы стать попугаем стать. По крайней мере, в мыслях.
Вот это вот случай 2 года назад, наверное, вы слышали, что Вриндаван приехал человек из Москвы первый раз в жизни. Он не читал мантры. Как бы был очень далек от сознания, так скажем. Оставил, он посетил первый раз киртан и на утро поставил.
Царствие Ему Небесное. Но мы же не знаем, что этот человек делал в своей прошлой жизни. Просто чтобы попасть во Вриндаван, нужно уже обладать огромным запасом сукрити. Просто так люди из Москвы во Вриндаван не попадают. Обычно люди из Москвы в Агру едут. И даже если они попадают во Вриндаван, они там, как правило, тело не оставляют. Если бы это было... Это исключение, которое только должно заставить нас задуматься о том, что этот человек должен был делать в своих предыдущих жизнях для того, чтобы он, с ним такое случилось. Мы сколько киртанов посещали, и почему-то после этих киртанов мы тело не оставляли. Так. Господь Чайтанья говорит, если бы у меня была хоть крупица любви к Кришне, я не смог бы жить, сердце мое разорвалось. А у нас, ничего как-то. А он посетил один киртан. И, видимо, он такое пережил на этом киртане, что просто ему другого выхода не оставалось, как вернуться в духовный мир. Иногда человеку... Это, собственно, что это значит? Это объясняется, собственно, в нектаре преданности. У человека должна быть стай-бава. Стай-бава – это постоянная, очень глубокая эмоция, которая остается в подсознании. И если человек в своей предыдущей жизни достиг вот этого эмоционального состояния любви к Богу, то в этой жизни он может не чувствовать этого. Точно так же, как мы в этой жизни можем испытывать какие-то... Вернее, мы можем не испытывать или не помнить о каких-то глубоких переживаниях, которые были у нас в прошлой жизни. Но при определенных обстоятельствах они возродятся в нашем сердце. Эти чувства возникнут, так? Как, например, человек может в прошлой жизни утонул. И в этой жизни, пока он там не оказался на берегу океана, у него нет никаких особенных ощущений. Но он окажется на берегу океана, у него появится этот страх жуткий. Потому что он во время кораблекрушения утонул в океане. У него от одного вида океана дрожь пойдет по телу, волосы на голове станут дыбом. Он не будет понимать, откуда это. Точно так же, если я в своей прошлой жизни практиковал преданное служение, достиг какого-то уровня эмоционального состояния, то это эмоциональное состояние, оно возникает вот так вот, когда до какого-то момента оно может быть скрыто. Но когда я оказываюсь в ситуации, которая напоминает об этом, во Вриндаване или еще где-то, или когда я слышу звук мантры, мне один преданный рассказывал, что он был мафиози. И мафиози, они не отличаются особенной мягкостью сердца, скажем так. Им просто деньги за другое платят. Для того, чтобы исполнять свои обязанности как следует, им нужно иметь жесткое сердце. И у него было жесткое сердце, он был мафиози. И он занимался там соответствующим бизнесом своим каким-то. И однажды он услышал мантру киртан. Когда он услышал киртан, ни разу Махарадж пел. По радио передавали. Он стал плакать. Он плакал без перерыва 3 часа. 3 часа он не мог остановиться. Он плакал, 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 плакал. Откуда это? Это не из этой жизни. Его вся карма в этой жизни, она нисколько... Но что-то очень глубоко в душе, в сердце было. И стоило ему услышать этот звук, сразу он вспомнил все. Вспомнил все. Он стал плакать над тем, что он делал всю свою жизнь. Точно так же и тут. Человек приехал во Вриндаван, он вспомнил все. Так как он вспомнил все, все это нахлынуло на него. Оставил тело.
Вначале лекции вы говорили о таком интересном замечании Штролка, да, что в чем крепость семейной жизни, следует карма. До сих пор в чем карма?
Я сказал, вопрос Бхактиманда Прабху, в чем, собственно, карма семейной жизни заключается. Крепкой будет наша жизнь семейная, когда у нас будет привязанность. Если привязанность просто основана на каких-то гормональных перемещениях, да, когда адреналин в кровь выбрасывается в больших количествах. Вот. И пока он выбрасывается, я привязан. Он перестал выбрасываться, я думаю, что это вообще? Что это со мной рядом находится? Потому что гормонов нет. Если я смотрю на своего партнера через гормоны какие-то, то привязанность, она очень быстро уходит. Но привязанность может быть крепкой и стабильной, когда в основе этого лежит понимание долга, осознанное и добровольное. Когда я понимаю, я должен служить этому человеку, мы должны служить друг другу для того, чтобы помогать друг другу, для того, чтобы в конце концов вернуться к Богу. Вот. И дхарма — это всего лишь это ощущение, осознание, понимание того, что у нас есть долг, обязательства друг перед другом. Мы дали эти обязательства перед священным огнем. Или даже если не перед священным огнем, то перед женщиной в ЗАГСе, которая спросила у нас, вы согласны быть мужем и женой? Мы буркнули, согласны. Да? И надела на наши пальцы кольца. Все равно, тем самым мы приняли обязательство на себя. Я взял обязательство на себя заботиться, любить, уважать другого человека. Она приняла обязательство на себя служить, заботиться, помогать мне. И если это главное, а не адреналин в крови, то тогда привязанность глубокая разовьется, настоящая. Если все наши отношения строятся чисто на вот каких-то таких приходящих эмоциях, которые очень быстро уходят куда-то, непонятно куда, то ничего хорошего не будет. Поэтому, и естественно, конечно, нужно позаботиться о том, чтобы между нами было как можно больше общего, чтобы мы были похожи, чтобы у нас были близкие интересы, чтобы была какая-то близость. Но, в принципе, основа именно в этом, в том, чтобы мы понимали, что мы взяли обязательства друг перед другом. И обязательства эти, они не такие простые. Достойный человек, благородный человек, если он берет обязательства, он несет их до конца. Как бы тяжело ему ни было, я принял обязательства, я должен нести. Сейчас же люди сходятся друг с другом, и они всегда знают. Ну, в любой момент, может, пойти, нас разведут. Так и все. И само это ощущение, оно полностью отравляет все отношения. И если люди вступили в эти отношения, у них даже мысли такой не должны появляться. Все я должен делить, хорошее и плохое друг с другом. И если я буду строить отношения так, то тогда появится настоящая глубокая подлинная привязанность, которая будет помогать нам духовно развиваться. Не знаю, что еще сказать. Но у меня чисто теоретическое представление обо всем. Поэтому я оставляю за собой право быть идеалистом. Это может быть иначе. Это может быть по слабости какой-то. Из-за слабости сердца человек может уйти из общества вайшнавов. И если он уходит из-за слабости сердца, то у него вкус все время будет оставаться. И вкус этот все время будет внутри. Он все время будет искать этот вкус, который он тут почувствовал. Он будет искать его там. И когда он поймет, что его нет, он вернется. Но если он уходит, оскорбив кого-то, совершив какие-то тяжелые оскорбления, то вкус может скрыться и забыться. И тогда не факт, что он уйдет и вернется. Но если он просто по слабости ушел, то он вернется обязательно. Поэтому главное не оскорблять.
Очень сложно отделить себя от этого ума. Вот каким образом сделать это, посоветуйте, как разобраться в себе, что в сердце, а что в уме, что материально.
Чтобы отделить себя от ума, не нужно идти у него на поводу, то есть не нужно следовать за его капризами. На самом деле, об этом говорит Кришна в Бхагавадгите. Сначала он говорит, «Дагинасмин ядхадаги кумарам яванам джара». «Ты не есть это тело». «Ты сменил множество тел на протяжении одной жизни». И это все могут легко понять. У меня было одно тело, стало другое тело, стало третье тело. Следующий стих, который он говорит. Какой стих он следующий говорит? А? Да, совершенно верно. Матрас паша стуканты яшиташна сука дукадага. Агама парино нитьяс там ститикша субарата. Что он говорит в этом стихе? Терпи. Терпи. Терпи холод и жару. Терпи счастье и несчастье, сука духа, шита ушна, лето и зиму. Терпи, исполняй свой долг. И когда ты терпишь, кто терпит? Ты или ум? Не, ум не терпит. Он говорит, не могу, не хочу. Слышь, молчи. Надо. Это то, каким образом мы можем отделить себя от ума. Самый лучший способ отделить от себя от ума – это встать в 4 часа утра зимой в Литве, выйти на улицу и вылить на себя ведро холодной воды. В этот момент вы поймете, что вы не есть этот ум, потому что ум будет беситься, а ты будешь говорить «надо». «Надо, Вася, надо». Долг. Терпи, ты должен это делать. Это, я не зря привел этот пример, потому что я был зимой в Литве в 80, не помню каком году, в одной из бушки, где тогда был храм. Вот, и там люди именно этим и занимались. Они ходили на улицу босиком в снег. Как ни в чем не бывало, выливали на себя ведро воды. Потом заходили внутрь. Вот. Это был мой первый реальный опыт осознания того, что я не ум. Потому что ум я не хотел. Ни за что. Хари Кришна, спасибо большое. Сила Прабхупады ки. Да.